Глава 12. Парадный зал в резиденции директора на Дэдзиме. Начало 11-го, 23 октября 1799 года.
«Мы все заняты сейчас...»
У Нико Ворстенбос сверлит взглядом переводчика Кабаяши, стоящего по другую сторону стола.
«Пожалуйста, опустите подробности и озвучьте только интересующее нас число».
Легкий дождь барабанит по крыше, якобы погружает перо в чернильницу. Переводчик Ивася уже перевел слова мажордома Тамины, который прибыл с украшенным цветами мальвы футляром, доставленным утром из Эдо. Кабаяши, зачитывая перевод послания Сёгуна на голландский, добрался до середины свитка.
«Числа? Сколько?» —
Ворстенбос едва сдерживает нетерпение.
«Предлагает Сёгун». 9600 пикулей», — объявляет Кабаяши. «Лучшие меди».
Кончик пера якобы выводит 9600 пикулей меди.
«Это предложение», — подтверждает Ивася Банри, — «хорошее и большое увеличение квоты».
Блеет овца. Якоб не может представить себе, о чем размышляет его патрон.
«Мы запросили 20000 пикулей», — напоминает Ворстенбос. «А нам предложили меньше 10? Неужели Сёгун решил оскорбить губернатора Ван Оверстратена?»
«Тройная квота в один год — это не оскорбление».
И Вася далеко не глуп.
«О такой щедрости», — решается внести свою лепту и Кабаяши. «Нет прецедента. Я честно сражался много недель, чтобы добиться результата».
Быстрый взгляд Ворстенбосса на якобы означает «этого не записывай».
«Медь может прибыть», — добавляет Кабаяши, — «через 2-3 дня, если вы пошлете за ней».
«Склад в Саге», — вступает Ивася, — «замок Хизен, близко. Я поражен, Эдо, так много меди. Как указал первый министр в высоком послании...»
Он находит нужное место в свитке.
«Большинство складов пусты».
Невозмутимый Ворстенбос берет голландский перевод и читает. Маятник часов методично постукивает, как лопата могильщика. Вильгельм молчаливый на портрете смотрит в будущее, ставшее давним прошлым.
«Почему в этом письме...»
— Ворстенбос обращается к Кабаяши поверх очков полукругов.
«Нет упоминания о неизбежном закрытии Дэдзимы».
«Меня не было в Эдо», —
невинно объясняет Кабаяши, — «когда писался ответ».
«Интересно, может, ваш перевод письма губернатора Ван Оверстратена видоизменился на манер пресловутых павлиньих перьев?»
Кабаяши смотрит на Иваси, словно спрашивает, «можете вы объяснить мне эту фразу?»
«Перевод, — объясняет Иваси, — скреплен печатями всех четырех старших переводчиков».
«Али-бабы, — бормочет Лейси, — было 40 разбойников. Они что, сделали его честным?»
«Наш вопрос, джентльмены, таков», — Ворстенбос встает. «Могут ли 9600 пикулей отодвинуть на 12 месяцев эвакуацию Дэдзимы?»
Ивася переводит мажордому Томины. С карниза капает, лают псы. У якобы под чулками вдруг начинают отчаянно чесаться ноги.
«На Шинандо хватит места, чтобы погрузить всю Дэдзиму».
Лейси выуживает из кармана украшенную драгоценными камнями табакерку.
«Мы можем начать в полдень».
Ворстенбос постукивает по барометру.
«Можем ли мы вызвать гнев начальства в Батавии, согласившись на это ничтожное увеличение квоты и сохранить Дэдзиму? Или...»
Ворстенбос подходит к напольным часам и изучает их узорчатый циферблат.
«Нам покинуть эту не приносящую прибыли факторию и лишить периферийный азиатский остров его единственного европейского союзника?»
Лэйси втягивает в нос огромную щепоть табака.
Иисусу ведомо милосердие. Отменный пинок.
Кабаяши по-прежнему пристально смотрит на опустевшее кресло Ворстенбосса.
9600 пикулей, заявляет Ворстенбосс. Покупают. Перенос на год. Решение под Эдзиме. Посылайте известие в Эдо. Посылайте в сагу за медью.
На лице Иваси читается облегчение, когда тот переводит сказанное Томины. Мажордом магистрат кивает, словно никакого другого решения не ожидалось. Поклон Кабаяши мрачен и насмешлив. «Директор Унико Ворстенбосс, — пишет Якоб, — принял это предложение.
Но губернатор Ван Оверстратен, — грозится директор, — не будет отступать дважды».
Но предупредил переводчиков, добавляет перо клерка, что согласие временное.
«Мы должны удвоить наши усилия, чтобы компания, наконец, получила какую-то компенсацию за огромный риск и нарастающие расходы на содержание этой фактории. На сегодня разрешите объявить перерыв».
«Один момент, господин директор, пожалуйста», — говорит Кабаяши. «Еще хорошие новости».
Якоб чувствует, как нечто зловещее вползает в зал. Ворстенбосс откидывается на спинку кресла.
«А?
Я долго увещеваю магистратуру об украденном чайнике. Я говорю, если мы не найдем чайник, огромное бесчестие падет на наш народ. Тогда мажордом посылает много...»
Он просит помощи у Иваси.
«Да, полицейских. Много полицейских, чтобы найти чайник. Сегодня в гильдии, когда я заканчиваю...»
Кабаяши показывает на перевод послание Сёгуна.
«Посыльный прибывает из магистратуры. Нефритовый чайник императора Джу Ядзяня найден».
«О, хорошо. Какое...»
Ворстенбосс ищет подвох.
«В каком состоянии?»
«Прекрасное состояние. Два вора признались в преступлении».
«Один вор, — продолжает Ивася, — делает ящик в паланкине полицейского Косуги. Другой вор кладет чайник в ящик в паланкине, и так его проносят через сухопутные ворота».
«Как, — спрашивает Ван Клифф, — поймали этих воров?»
«Я советую,
— рассказывает Кабаяши, пока Ивася объясняет мажордому происходящее.
«Магистрат Широяма предлагает награду, чтобы воров выдали. Мой план работал. Чайник будет доставлен сегодня позже. Еще лучше новость. Магистрат разрешает наказать воров на флаговой площади».
«Здесь?» — радость Ворстенбосса улетучивается. «На Дэдзиме? Когда?»
«Перед уходом Шенандо», — отвечает Ивася, — «после утренней переклички».
Улыбка Кабаяши, как у святого.
«Так что все голландцы увидят свершение японского правосудия».
Тень смелой крысы пробегает по панели из промасленной бумаги.
«Вы же требовали крови», — как бы напоминает Кабаяши, — «за ваш драгоценный чайник».
На Шинандо бьют склянки.
«Так хватит ли у вас мужества, — любопытствует переводчик, — принять его назад?»
Стук молотков на крыше склада Лилии обрывается.
«Превосходно, — говорит Ворстенбосс. — Передайте мою благодарность магистрату Широяме».
На складе колючка Якоб окунает перо в чернильницу и пишет на пока еще пустой странице заглавие. «Правдивое и полное расследование злоупотреблений в торговой фактории на Дэдзиме при директорах Гейсберте Хеммее и Даниэле Сниткере, включая исправления в гроссбухах, представленных вышеназванными директорами». На мгновение он решает добавить свое имя, но дерзкая идея покидает его. Как начальник, Ворстенбосс имеет все права на представление его работы под своей фамилией. «И, возможно, — думает Якоб, — так будет спокойнее. Каждый советник в Батавии, чей незаконный доход раскрыт в расследовании Якоба, может одним росчерком пера оборвать будущую карьеру клерка». Якоб накрывает страницу промокательной бумагой и ровно прижимает ее. «Закончено», — устало думает клерк. Красноносый Ханзабуро чихает и вытирает сопли, зажатые в кулаке соломой. Голубь курлычет на высоком подоконнике. Пронзительный голос Оувеханда стремительно разносится по переулку костей. Верили местные в близкую эвакуацию Дедзимы или нет, утренняя новость разбудила остров от летаргии. Медь, много сотен ящиков, обещано подвести в течение 4 дней. Капитан Лейси хочет загрузить ее в трюмы Шенандоа за 6 и покинуть Нагасаки на следующий день. Все в течение недели. Ближе к зиме Китайское море бурное, а волны высотой не уступают горам. Вопросы, которые Ворстенбосс старательно обходил все лето, более не могут оставаться без ответов. Получат ли сотрудники жалкие официальные квоты для перевозки на Шенандоа личных товаров? Или все пойдет, как при предшественниках Ворстенбосса? Все торговые сделки с купцами проводятся с невиданной быстротой. Петер Фишер или Якоб де Зут будет следующим старшим клерком с повышенным жалованием и контролем над транспортными операциями. «Использует ли Ворстенбосс мое расследование?» — размышляет Якоб, укладывая отчет в папку. «Чтобы обвинить только Даниэля Снитткера, или будут сняты и другие скальпы?» У злоумышленников, занимающихся контрабандой со складов Батавии, есть высокие покровители в совете компании, но в отчете якобы достаточно доказательств для заинтересованного в реформах генерал-губернатора, чтобы заткнуть им рты. Подчиняясь непонятной прихоти, Якоб забирается на гору ящиков. Ханзабура удивляется. «Ха!» И вновь чихает. С насеста Уильяма Питта Якоб видит огненные листья кленов на серых горах. Рита не приходила вчера на занятия в больнице. Агава не появлялся на Дедзиме после тайфуна. «Из-за одного скромного подарка», — убеждает себя Якоб, — «ей не запретят». Якоб закрывает ставни, спускается вниз, берет папку, отправляет Ханзабуро в переулок костей и запирает на замок складские ворота. Якоб подходит к перекрестку и видит Илатту, идущего навстречу со стороны короткой улицы. Илатту поддерживает сухощавого молодого человека, одетого в просторные штаны ремесленника, завязанные на лодыжках, и подбитый жилет, а на голове у него старомодная европейская шляпа. Якоб замечает запавшие глаза, бледную кожу и летаргическую походку молодого человека и думает: чахотка. Илатту приветствует Якоба, желает ему доброго дня, но не представляет своего спутника, который, как теперь становится понятно клерку, не японец, а европеец с каштановыми волосами и круглыми глазами. Гость не замечает его и, миновав перекресток, продолжает идти по длинной улице к больнице. Ветер бросает в лицо капли дождя.
«Средь жизни мы смертные, да?»
Ханзабуро подпрыгивает от неожиданности, а Якоб роняет папку.
«Ха, прошу прощения, если напугал, господин Дезе».
Ари Грот совсем не похож на извиняющегося. Рядом с Гротом пьет Боярд с объемистым мешком на плече. «Не беда, господин Грот», — Якоб поднимает папку. «Переживем».
«Дольше того, бедняги»,
— Боярд мотает головой в сторону больного. Словно услышав, волочащий ноги молодой человек раздражается характерным кашлем. Случайный инспектор подзывает Ханзабуро к себе. Якоб наблюдает, как наклоняется и кашляет европеец. «Кто он?» Грот сплевывает.
«Шунсуке Тунберг. А интересно, чей он, да? Его папаша, слышал я. Карл Тунберг из Швеции, который лет 20 тому назад проработал здесь несколько сезонов костоправом. Как и доктор М, тоже был образованный кент и все ботаникой, значит, занимался. Но, видишь, не только семена собирал».
Трехногий пес слизывает плевок лысеющего повара. «Господин Тунберг не оставил ничего своему сыну?»
«Может, да, может, нет».
Грот всасывает воздух сквозь сжатые зубы.
«За этим же следить надо, а до Швеции как до Сатурна. Компания жалеет детей своих сотрудников, рожденных вне брака, но без разрешения им из Нагасаки никуда не дозволено, и за магистратом последнее слово, где им жить или жениться и все такое. У девушек еще есть шанс, пока они молоды. Кораллы Маруямы, так называют их свахи. Парням хуже. Тунберг-младший золотых рыбок разводит, я слышал. Но скоро червей будет разводить, это точно.
Маринус и пожилой японский ученый идут со стороны больницы. Якоб узнает доктора Майно, которого видел в гильдии. Кашель Шунсуки Тунберга постепенно затухает. «Я должен был помочь», — думает Якоб. «Этот бедняга говорит на голландском?»
«Не, был совсем крохой, когда папаша уплыл».
«А что с его матерью? Куртизанка, я полагаю?»
«Давно умерла. Прощения просим, господин Дезе, но три дюжины куриц для Шенандоа ждут нас на таможне, а то в прошлый год половина чуть не дохлых, а половина точно дохлых было, и еще три с голубями там оказалось. Провиантмейстер назвал их редкими японскими наседками».
«Червей разводить!» — Боярд начинает хохотать. «Только сейчас и дошло, грот!»
Что-то в мешке Боярда колышется, и грот торопится с уходом.
«Ну, мы, значит, пошли! Шлеп-шлеп!»
Они спешат по длинной улице. Якоб наблюдает, как Шунсуки Тунберга доводят до больницы. Птицы летают под низким небом. Осень уходит. На лестнице, ведущей в резиденцию директора, Якоб встречает Агаву Мимасаку, отца Агавы Узаэмона, спускающегося вниз. Якоб уступает дорогу. «Добрый день, переводчик Агава». Руки старика спрятаны в рукавах.
«Клерк Дезут?»
«Я не видел молодого господина Агаву, должно быть, 4 дня». Лицо Агавы Мимасаку более надменно и более строго, чем у сына. Около уха темное, чернильного цвета пятно.
«Мой сын», — отвечает Агава Мимасаку, — «сейчас очень занят в другом месте, не на Дэдзиме».
«Вы не знаете, когда он вернется в гильдию?»
«Нет, я не знаю».
Тон подчеркнуто недружелюбный. «Вы узнали о просьбе, — размышляет Якоб, — с которой я обратился к вашему сыну?» Из дома таможни доносится кудахтанье разгневанных куриц. «Неосторожно брошенный камень, — боится он, — может иногда вызвать лавину. Я волновался, может, он заболел?» Слуги Агавы Мимасаку смотрят на голландца с нескрываемым осуждением.
«Он в порядке, — отвечает пожилой человек. Я скажу ему о вашей озабоченности. Доброго вам дня!»
«Вы нашли меня!» —
Ворстенбосс разглядывает разбухшую тростниковую жабу в одном из стеклянных сосудов коллекции.
«Наслаждающимся приватной беседой с переводчиком Кабаяши».
Якоб оглядывается и только тут понимает, что директор говорит про жабу. «Этим утром мое чувство юмора еще не проснулось».
«Неужели это...»
— Ворстенбосс смотрит на папку Якоба.
«Ваш отчет».
«Что таится, — гадает Якоб, — за этой переменой? Уже не наш, а ваш». «Суть в том, господин директор, что после всех наших периодических встреч
закону нужны подробности, не суть».
Директор протягивает руку за отчетом.
«Подробности предлагают факты, а факты, становясь оружием закона, наносят решающий удар».
Якоб вынимает расследование и передает директору. Ворстенбосс подбрасывает книгу в черном переплете на ладони, словно взвешивая ее. «Простите меня, но мне очень хочется знать
о должности, которую вам предстоит занимать в следующем году». «Да, но следует подождать, юный Дезут, как и всем остальным, до сегодняшнего ужина. Медная квота была предпоследней составляющих моих будущих планов, а это...» —
он поднимает книгу в черном переплете.
«Последняя часть».
Вторую половину дня Якоб работает с Оувихандом в бухгалтерии, копируя транспортные накладные текущего торгового сезона для архива. Петер Фишер без конца входит и выходит, враждебности в нем еще больше, чем обычно.
«Это знак», — Оувихант говорит Якобу. «Он думает, должность старшего клерка уже ваша».
Вечер приносит сильный дождь, температура воздуха падает до самой низкой отметки в этом сезоне, и Якоб решает помыться перед тем, как пойти ужинать. Маленькая баня Дэдзимы находится рядом с кухней гильдии. Кастрюли с водой греются на покрытых медью полках, которые выходят и на другую сторону каменной стены, благодаря чему переводчики с рангом могут пользоваться баней как своей, невзирая на бешеные цены, которые платит компания за уголь и хворост. Якоб снимает с себя одежду в раздевалке и пролезает в парную, размером чуть более шкафа. Пахнет кедровым деревом. Влажный жар наполняет легкие Якоба и прочищает поры на лице и теле. Единственная штормовая лампа, вся в каплях, освещает Кона Туоми, отмокающего в одной из двух ванн.
«Похоже, это сера Жана Кальвина», — говорит ирландец на английском. «Щиплет мои ноздри».
Якоб обливается ковшом теплой воды.
«Почему этот папист-еретик опять здесь первый в ванне? Не так много работы?»
«Работы тайфун обеспечил меня надолго. Дневного света не хватает».
Якоб трет себя мочалкой из парусины. «А где ваш шпион?»
«Утонул под моим толстым задом». «А где ваш Ханзабуро?»
«Набивает щеки на кухне гильдии».
«Ну, Шинондо отплывает на следующей неделе. Он должен нажраться, пока может».
Туми погружается в воду по самый подбородок, словно дюгонь.
«Еще 12 месяцев, и моим 5 годам службы конец».
«Решили», — Якоб отворачивается, чтобы помыть пах, — «вернуться домой?» Им слышно, как разговаривают повара на кухне гильдии переводчиков.
«Начать заново в новом свете будет лучше, так думаю».
Якоб снимает деревянную крышку с ванны.
«Лейси говорит, — рассказывает Туми, — что запад Луизианы очистили от индейцев».
Тепло пропитывает каждую мышцу и косточку тела Якоба.
«И, коль не боишься тяжелой работы, то и тех бояться не надо. Поселенцам нужны телеги, чтобы добраться до нужного места, и дома, как только они решат осесть. Лейси дал добро, и я смогу отработать плотникам дорогу в Чарлстон из Батавии. Воевать у меня желания нет, тем более если заставят воевать за британцев. Вы что, вернетесь в Голландию к такой погоде?»
«Не знаю». Якоб думает о бане у залитого дождем окна. «Я не знаю».
«Кофейным королем будете, точно, с плантацией в Бейтензорге. Или где еще, принцем торговым, с новыми складами вдоль Чиливунга».
«Моя ртуть не принесла столько денег, Контуми».
«Так, но ради вас советник Унико Ворстенбос дернет за нужные ниточки».
Якоб залезает во вторую ванну, думая о расследовании. «Унико Ворстенбос, хочется сказать клерку, не самый надежный покровитель». Тепло вливается в его суставы и лишает желания рассуждать вслух.
«Что нам, Дезут, нужно? Так это покурить. Я принесу парочку трубок».
Контуми встает, словно могучий царь Нептун. Якоб погружается в воду, пока снаружи не остается лишь небольшой островок, губы, ноздри и глаза. Когда возвращается Туоми, Якоб в теплом трансе, глаза закрыты. Он слушает, как плотник ополаскивается теплой водой и вновь ложится в ванну. Туоми никак не напоминает о желании закурить. Якоб бормочет: «Не листочка табака, да?» Сосед по бане откашливается. «Я Агава, господин Дезут». Якоб резко садится, вода выплескивается на пол. «Господин Агава, я думал...»
«Вы так расслабились», — говорит Агава Узаимон. «Я не хочу вас беспокоить.
Ранее я встретился с вашим отцом, но...»
Якоб протирает глаза, но во влажном сумраке и с его дальнозоркостью зрение лучше не становится.
«Я не видел вас после тайфуна».
«Извиняюсь, не смог прийти. Многое случилось.
Вы не смогли исполнить мою просьбу со словарем?»
«На следующий день после тайфуна я послал слугу в резиденцию Айбагавы».
«Так значит, вы не сами доставили книгу?»
«Мой доверенный слуга отнес словарь. Он не сказал: посылка от голландца Дезута. Он объяснил: посылка из больницы на Дедзиме. Видите ли, я не мог пойти сам. Доктор Орито болел. Приходить в такое время плохо, даже неприлично».
«Сожалею об этом. Он выздоровел?»
«Его похороны состоялись позавчера».
«Ох, теперь все ясно», — думает Якоб.
«А тогда госпожа Орито...»
— Агава мнется с ответом.
«Это плохая новость. Она должна покинуть Нагасаки».
Якоб ждет и слушает, как падают капельки, сконденсировавшиеся из пара воды.
«Надолго, на много лет. Она не может больше вернуться на Дедзиму. О вашем словаре, о вашем письме, о том, что она думает, у меня известий нет. Извините».
«Словарь к черту. Но куда она уезжает и зачем?»
«Феот — настоятель Аэномото, человека, который купил вашу ртуть».
«Человека, который убивает змей волшебством». Настоятель возникает перед мысленным взором Якоба.
«Он хочет, чтобы она пошла в храм...» — Агава запинается. «Женских монахов. Как сказать?»
«Монахинь? Только не говорите мне, что госпожа Орито уходит в монахини».
«Да, в монахини. На горе Ширануи. Туда она идет».
«Какая польза от акушерки горстки монахинь? Она сама так хочет».
«Доктор Орито залез в большие долги, чтобы купить телескоп и так далее».
В голосе Агавы слышится боль.
«Быть ученым — это дорого. Его вдова должна теперь выплачивать эти долги. Эномото заключает контракт или сделку с вдовой. Он платит долги. Он дает госпожу Айбагаву монахиням».
«Но это же равносильно, — протестует Якоб, — продажа ее в рабство».
«Японские обычаи, — голос Агавы лишен эмоций, — отличаются от голландских».
«Что скажут друзья его отца в Академии Ширандо? Будут они просто стоять и смотреть, как талантливого ученого продают точно мула в пожизненное услужение на какую-то пустынную гору? Можно ли таким же образом продать монастырю сына? Эномото сам ученый, разве не так?»
Они слышат, как за стеной смеются повара гильдии. Якоб видит другое решение.
«Но я предложил ей убежище здесь».
«Ничего нельзя сделать», — Агава встает. «Я должен сейчас идти».
«Значит, она предпочитает монашеское заточение жизни здесь, на Дедзиме?»
Агава вылезает из ванны. Его молчание полно укоризны. Якоб осознает, каким хамом он выглядит в глазах переводчика. Сам-то не рискует почти ничем, а Агава пытался помочь влюбленному иностранцу и получил в награду лишь возмущение.
«Извините меня, господин Агава, но, конечно же, если...»
Наружная дверь сдвигается, и довольный свистун входит в помещение. Тень прячется за ширмой и спрашивает на голландском. «Кто-то здесь?»
«Это Агава, господин Туоми».
«Добрый вечер, господин Агава. Господин Дезут, наши трубки подождут. Директор Ворстенбос желает обсудить с вами важное дело в его кабинете. Прямо сейчас. Мое нутро подсказывает, что вас ожидают хорошие новости».
«Отчего такое печальное лицо, Дезут?»
Отчет расследования злоупотреблений в торговой фактории на Дэдзиме лежит на столе перед Унико Ворстенбоссом.
«По уши в любви, да?»
Якоб возмущен тем, что его секрет известен даже директору.
«Шутка, Дезут. Ничего более. Туми говорит, что я прервал ваш обряд очищения?»
«Я уже заканчивал».
«Как говорится, чистота сродни набожности».
«Я не претендую на набожность, но ванна защищает от вшей, да и вечера теперь холоднее».
«Вы выглядите изможденным, Дезут. Может, я слишком уж наседал на вас с этим...»
Ворстенбосс барабанит пальцами по расследованию.
«Заданием».
«Наседали или нет, господин директор, моя работа — это моя работа». Директор согласно кивает, словно судья на слушании. «Могу ли я надеяться, что мой отчет не разочаровал ваших ожиданий?» Ворстенбосс вынимает пробку из графина с рубиновой мадейрой. Слуги раскладывают приборы на столе в обеденном зале. Директор наполняет свой бокал, но не предлагает ничего Якобу.
«Мы старательно собрали достоверные и неопровержимые доказательства бесстыдного, неправильного управления Дэдзимой в 90-е годы. Доказательства, подтверждающие правильность суровых мер, принятых в отношении бывшего директора Даниэля Сниткера».
Якоб отмечает «и мы», и неупомянутое имя Ван Клиффа.
«Предполагая, что наши доказательства будут должным образом представлены губернатору Ван Оверстратену».
Ворстенбосс открывает створку буфета позади себя и достает еще один бокал. «Никто не сомневается, — говорит Якоб, — что капитан Лейси доставит этот документ по назначению».
«Почему американец должен заботиться об искоренении коррупции в компании, если ему эта коррупция приносит немалую прибыль?»
Ворстенбосс наполняет бокал и передает его Якобу.
«Ансельм Лейси не крестоносец, а лишь нанятый сотрудник. В Батавии он послушно доставит наше расследование личному секретарю генерал-губернатора и тут же позабудет обо всем. Личный секретарь, скорее всего, положит отчет под сукно и предупредит названных в нем господ, сообщников Сниткера, которые начнут точить длинные ножи в ожидании нашего возвращения. Нет, свидетельства о Дэдзимском кризисе и меры, предпринятые для выхода из него, и причины наказания Даниэля Сниткера должен представлять тот, кто не мыслит своего будущего вне компании. Посему, Дезут, я, —
прозвучало очень весомо,
— должен вернуться в Батавию на Шенандоа один, чтобы довести наше дело до конца».
Напольные часы перебивают шум капель дождя и шипение лампы. «А...» — Якоб прилагает все силы, чтобы голос звучал ровно и уверенно. «Какие у вас планы относительно меня, господин директор?»
«Вы — мои глаза и уши в Нагасаки до следующего торгового сезона».
«Без его защиты, — понимает Якоб, — меня сожрут живьем через неделю».
«Поэтому я назначаю Петера Фишера новым старшим клерком».
Грохот последствий заглушает звук напольных часов. «Без статуса, — думает Якоб, — я баллонка, брошенная в медвежью клетку».
«Единственный кандидат на пост директора, — продолжает Ворстенбосс, — это господин Ван Клифф».
«Дэдзима так далеко-далеко, — боится Якоб, — от Батавии».
«Но как, по-вашему, звучит заместитель директора Якоб Дезут?»